Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. В сводке новостей, которая только что завершилась, вы слышали, что активисты, поддерживавшие идею прорыва контролируемого террористическим движением «Хамас» сектора Газа, сегодня депортированы из государства Израиль. Это произошло после операции против так называемой флотилии мира, завершившейся как гибелью людей, так и ранениями израильских военнослужащих, которые старались не допустить вторжения судна с пропалестинскими активистами в территориальные воды этой страны. Что происходит сегодня вокруг одного из самых громких инцидентов на Ближнем Востоке? Как должно реагировать мировое сообщество? Насколько адекватно освещают ситуацию с предотвращением попадания судна с пропалестинскими активистами на территорию, контролируемую хамасовцами? И насколько здесь различается анализ российской и израильской прессы? Обо всем этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Здесь в московской студии журналистка Наталья Бабасян. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И из Тель-Авива с нами обозреватель газеты «Вести» Дов Контарер. Здравствуйте, Дов.
Из Иерусалима. Здравствуйте.
Ну, из Иерусалима это даже лучше. В какой-то мере это лучше.
Конечно.
С точки зрения близости к официальным властям Израиля. Да. Ну, вот если вы хотите говорить из Иерусалима, то говорите сразу вот на какой вопрос. Попробуйте нам ответить. Вы видели, что сейчас пишут израильские газеты? Вот я как раз смотрел сегодняшние утренние номера, и надо сказать, что там все не так просто, согласитесь. Многие ваши коллеги воспринимают происшедшее как провал с точки зрения технологической. Нету политического осуждения, разумеется, действий силовых структур и решения правительства, но вот технологически все это воспринимается крайне скептически. Вы согласны, что это вот такая общая тональность?
Я бы сказал здесь две вещи. Первая вещь, что израильская пресса вообще достаточно критична по отношению к правительству, это ее обычный тон, она особенно критична по отношению к правому правительству, и поэтому в каких-то острых политических ситуациях это не очень сложно найти в израильской прессе значительное количество материалов, которые будут критиковать мотивы, способ, направленность действий, которые предпринимаются политическим руководством. Сама по себе эта вещь достаточно регулярная. В разной степени, разумеется, но тем не менее. Это момент номер один. Момент номер два, я бы сказал, состоит в следующем. Понятно, что фактический результат произошедшего, он очень далеко отстоит от израильских ожиданий. Задача состояла в том, чтобы предотвратить этот рейд международной флотилии, организованный анархистскими и исламистскими организациями, и с минимальным применением сил отбуксировать эти суда в порт Ашдод, откуда потом груз будет переправлен после проверки в Газу. Активисты, соответственно, возвращены в свои страны, а корабли тоже вернутся по назначению. Задача состояла именно в том, чтобы добиться этого результата с минимальным применением силы. По этой причине силы израильских морских командос, которые принимали участие в операции, кроме пистолетов, которые у них были для личной самозащиты на крайний случай, вообще-то были вооружены автоматами с травматическими пулями, примерно с пейнтбольными пулями, такими шариками с краской, которые причиняют определенную боль, но вообще рассчитаны на то, чтобы не убить человека. Они имели также какие-то средства для разгона и демонстрации. И, в принципе, основываясь на опыте предыдущих инцидентов такого рода, рассчитывали на то, что им сравнительно легко удастся справиться с ситуацией. То, что в этой области произошла абсолютная недооценка реальных намерений тех боевиков, которые под видом пацифистов ехали в этот раз на судах международной флотилии, и особенно на турецком пароме «Мармара», зафрахтованном исламистской организацией IHH. В этом нет никаких сомнений. Понятно, что если бы уровень изначальных ожиданий был бы иным, можно было строить и проводить эту операцию технически иначе, так, чтобы не было положения, при котором израильские десантники, спускаясь по одному с вертолетов, показывались на палубе в руках у разъяренной толпы людей, которые действовали против них металлическими прутьями, топорами, ножами, кастетами, которые сбрасывали их с надстройки на нижнюю палубу. И тем не менее, даже в этих условиях 40 минут прошло с момента начала этой операции до того, как израильские десантники, оказавшиеся на пароме «Мармара», были вынуждены открыть огонь на поражение. То есть их выдержка в этой ситуации, она просто непостижима. Претензий к исполнителям этой операции, я бы сказал, что нету даже в самых критических публикациях израильской прессы. Всем понятно, что операция, как она производилась, не могла была быть произведена лучше, она не могла сопровождаться меньшим применением силы. Напротив, всем очевидно, что здесь именно выдержка израильских солдат была фантастической, и их готовность следовать инструкциям до последнего возможного предела признается всеми обозревателями. Претензии касаются, во-первых, того, что стояло, так сказать, на уровне планирования за всей этой операцией. И здесь я еще раз хочу сказать, для всех очевидно, что была изначальная недооценка. Можно спрашивать, почему Израиль не имел достаточных агентурных данных о том, что готовятся именно участниками этого рейда. Скрывали ли члены наиболее активной вот этой группы боевиков свои намерения от остальных участников рейда, находившихся вместе с ними на борту «Мармара» и других судов. Такое ощущение, по крайней мере, что далеко не все были информированы о том, что определенная группа, немалая группа, несколько десятков человек готовятся дать настоящий бой в ходе операции по десантированию. Но это уже другой вопрос. Наконец, третий вопрос, более общего и политического свойства, это вопрос о политике блокады по отношению к сектору Газа. Известно, что эту политику осуждает, в частности, Европейский Союз, но у Израиля, во-первых, есть достаточные аргументы, как в плане международного морского права, допускающего блокаду территории морской зоны в ситуации военного конфликта. А Израиль сейчас осознает себя состоящим в состоянии войны с сектором Газа, который управляется Хамасом. Да, этот сектор Израиль считает, по сути дела, государственным образованием, которое враждебно ему, и война с которым не прекращена, хотя в данный момент активных боевых действий не ведется. Это один момент. Другой момент – это вообще, так сказать, практические последствия отмены блокады. Понятно, что Израиль этой блокады не хотел, он отделялся от Газа именно для того, чтобы максимальным образом снять с себя груз проблем, связанных с контролем над этим районом. Но вместо того, чтобы превратиться в цветущий ближневосточный Сингапур, к сожалению, Газа превратилась в плацдарм террора после израильского отступления оттуда, в том числе ракетного террора. Поэтому отмена блокады – это автоматическое попадание в сектор Газы более серьезных, более опасных ракет земля-земля из Сирии и Ирана. Это попадание туда более современных вооружений, например, современных противотанковых ракетных комплексов, которые в случае контртеррористической израильской операции стали бы достаточно серьезной угрозой для наземных сил Израиля. То есть это вообще очень непростой вопрос. Эту блокаду Израиль ведет не для собственного удовольствия. И уж во всяком случае любые гуманитарные грузы в Газу доставляются, и участники этой международной провокации прекрасно знали. Более того, им предлагалось их собственный груз после надлежащей проверки в Ашдодском порту переправить населению сектора Газа. Их вовсе не интересовала гуманитарная помощь. У них была иная задача, это была продуманная политическая провокация. Понятно, что Израиль вовсе не хотел, чтобы она завершилась подобным образом. В этом смысле критических интонаций в публикациях нашей прессы по отношению к правительству и к планирующим армейских инстанций достаточно.
Благодарю. Напомню, что сегодня участники нашей программы обозреватель израильской газеты «Вести» Дов Кантарер и журналистка Наталья Бабазян. И мы дадим Наталье слово сразу после важной информации на волнах Радио Свобода. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Обозреватель израильской газеты «Вести» Дов Кантареда, журналистка Наталья Бабасян в программе «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Ну вот, в начале нашей программы господин Кантарер нам достаточно детально осветил и позицию израильской прессы, и израильский подход к происходящему. А насколько адекватным вам кажется российский подход, Наталья? Ведь на самом деле о том, что произошло, уже высказались высшие руководители России, не только пресса.
Ну, на самом деле, я считаю, что российская пресса на этот раз отреагировала достаточно адекватно. И, ну, судя по тому, что было в нескольких, ну, на протяжении двух дней, в нашей прессе очень спокойная в основном реакция, где наличествует такое сбалансированная точка зрения, в смысле приводятся мнения с одной стороны, приводятся мнения с другой стороны. Вполне выглядит все прилично, но за исключением нескольких каких-то статей и заголовков в желтой прессе, типа «Комсомольская правда». Очень спокойное, я бы сказала, заявление МИДа. Рассматриваем произошедшее как подтверждение необходимости скорейшего прекращения блокады сектора газа со стороны Израиля. Ну, то есть такие обтекаемые формулировки, никакого прессинга. Единственный, так сказать, был более-менее жесткий момент, это когда президент России Дмитрий Медведев, по-моему, на пресс-конференции после окончания саммита с Евросоюзом, назвал действия в отношении людей, которые были на этом флагмане Мармари, значит, немотивированными. Вот это, по-моему, единственный момент, который мог бы, так сказать, указывать на серьезное недовольство. Да, мы будем требовать расследования, мы будем изучать вопрос, но никакого такого серьезного жесткого прессинга нету. Я бы обратила еще внимание на то, что сегодня в газете «Время новостей» была достаточно интересная подборка, тоже все рассказывалось, вот описывалась ситуация, значит, с возможными перспективами, вот, но, так сказать, в конце одной из статей было указано на, специально, абсолютно намеренно указано на то, что министр обороны Турции уже выступил с заявлением о том, что кризис в отношениях с Израилем не создаст трудностей в дальнейших поставках беспилотников израильских в Турцию. Это первое. И, конечно, очень интересное опять во времени новостей интервью замспикера израильского парламента, депутата от арабского меньшинства Ахмада Тиби. Очень интересное, где он, значит, размышляет о том, что хорошо бы Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, отказаться встречаться с министром иностранных дел Израиля господином Либерманом, и вот это будет такое настоящее изменение российской политики в регионе. При этом на вопрос, который был к нему обращен, а не хотите ли вы в знак, так сказать, своего выражения солидарности вот с тем, что с палестинцами, с тем, что произошло, протеста против этого всего, покинуть израильский парламент, он сказал: «Не, не хочу».
Мало кто хочет покинуть израильский парламент, знаете, это в подобной ситуации.
Да, ну вот, в принципе, вот такая вот, такой интересный расклад. Но с моей точки зрения очень интересную... Интересное описание ситуации в первый же день дал американский аналитический центр Stratfor, который еще называют почему-то теневой ЦРУ, значит, которые сразу же позиционировали все происходящее как очевидную совершенно провокацию, и провокацию, имеющую вполне определенные медийные цели – Вот. И я бы, конечно, на это обратила особое внимание, потому что это очень-очень интересный вопрос, кому вот кому все это было выгодно, да.
Вот это, кстати, тот вопрос, который можно задать господину Контреро. Дов, на самом деле ведь госпожа Бабасян здесь сказала о интервью министра обороны Турции. И вот тут возникает главный вопрос, который сейчас вообще обсуждается всеми, и израильскими журналистами в том числе, весьма активно. Завершилось ли это стратегическое сотрудничество между Израилем и Турцией, которое продолжалось многие десятилетия? Это сегодня, кстати, российская пресса обсуждает. Один из наших коллег, когда-то здесь работавший в России, господин Эггерт, на страницах газеты «Коммерсант» об этом говорит, о том, что фактически требования Европейского Союза к Турции о уменьшении роли военных в жизни этой страны привели к фактическому демонтажу системы Ататюрка, к тому, что в Турции на первый план выдвигаются исламистские силы, которые пытаются сделать ее не частью цивилизованного европейского сообщества, как об этом думали еще раньше в Европе, а флагманом исламского мира, что требует, конечно, таких действий, как подплытие к Газе.
Вы знаете, в отношении Турции тут, как бы, опять же, два вопроса. Один, что вообще происходит с Турцией и как на это влияет политика Европейского Союза по отношению к ней. И второй вопрос, что конкретно происходит в рамках отношений с Израилем. На второй вопрос ответить проще. Сегодняшняя ситуация – это кризис, но кризис, при котором обе стороны пытаются избежать каких-то радикальных шагов не политических, я не имею в виду Турции, как требования Турции в Совете Безопасности ООН, отзыв посла в Анкару. Я имею в виду реальный разрыв связи в области военной промышленности и сотрудничества между военными, несмотря на отмену учений, опять же. Какой-то костяк этих связей пока сохраняется. Мне не очень понятно, как долго может он сохраняться в условиях той политической эволюции, которую претерпевает Турция, когда одно за другим создаются исламистские правительства, занимающие все более и более жесткую позицию по отношению к Израилю. Но, тем не менее, интересы обеих стран в рамках этого сотрудничества достаточно велики, и парадоксальным образом эти интересы доминируют настолько, что даже в условиях какой-то очень существенной взаимной антипатии Израиль и Турция продолжают это сотрудничество, по крайней мере, по ряду параметров, далеко не в том объеме, как, скажем, 10 лет назад. Кстати, всему этому сотрудничеству немногие десятилетия, от силы 20 лет, даже чуть меньше, но, тем не менее, это весьма-весьма существенный фактор израильской региональной политики, с моей точки зрения, идущий к некому тупиковому направлении. Теперь о том, что вообще происходит с Турцией, в двух словах. Вы справедливо отметили, что требования, обращенные к Турции Европейским Союзом в рамках процесса, который гипотетически должен был привести к тому, чтобы Турция стала полноценным членом ЕС, фактически ослабляли систему Ататюрка, ослабляли турецких военных, служивших опорой секулярной светской конституции, лишали их тех механизмов, с помощью которых осуществлялся фактически некий негласный, но в аварийных ситуациях достаточно жесткий контроль за тенденциями в турецкой публичной политике. Это была одна из сторон. Но ладно, если бы при всех этих требованиях и при соответствующих действиях Турции, которые предпринимались, чтобы потрафить Евросоюзу, если бы при всем при этом Турция была принята в Европейский Союз. Она-то ведь еще после всего этого не принята в Европейский Союз, и у нее в последние годы создается перспектива того, что возможность быть принятой в ЕС от нее уходит все дальше и дальше. И вот тут встает неизбежный вопрос об альтернативе. То есть здесь парадоксальный совершенно двойной эффект действий Европы. С одной стороны, секулярная светская власть ослабляется неким демократическим давлением, которое должно привести к тому, чтобы Турция в Евросоюз вступила, а с другой стороны, после всего этого, морковка оказывается фикцией. В Евросоюз Турцию не принимают. И когда встает вопрос об альтернативе, об альтернативной региональной политике, альтернативной модели вообще самоопределения и существования в регионе, то тут Турция обнаруживает вполне не случайным образом, что для нее неким средством к все более и более заметному влиянию в арабском мире и вообще на Ближнем Востоке является ислам. Тот самый ислам, который не оправдал себя в начале века, во время Первой мировой войны, как некая база консолидации бывшей Османской империи, теперь он может стать базой для консолидации или, по крайней мере, для закрепления за Турцией более существенного места на Ближнем Востоке. Мы сегодня видим, что Турция и Иран – две неарабские страны, возглавляют в значительной степени сегодня антиизраильскую кампанию исламского, арабо-мусульманского мира. Они занимают во многих случаях гораздо более радикальные позиции, чем арабские страны непосредственно Ближнего Востока. И тем самым обе страны закрепляют за собой влияние, тем самым обе страны обеспечивают себе симпатии арабов и оказывают на их действия весьма и весьма существенное значение. Было естественно, что Турция заметит эту возможность в тот момент, когда ее чаяния многолетние вступить в Евросоюз будут отвергнуты. И с другой стороны, было тем более естественно, что она это заметит, поскольку замечающими-то, собственно, стали исламистские силы, поднявшиеся в результате процесса постепенного выхолащивания системы Ататюрка, производившееся в расчете на то, что Турция таки да будет принята в Европейский Союз. Но этого не произошло, и, в общем-то, результатом всего этого являются тенденции последнего десятилетия, очень острые, это и фигура самого Эрдогана, его симпатии, безусловное сочувствие его, он заявлял в беседах с западными политиками, что в конфликте между Фатхом и Хамасом, не между Израилем и палестинцами, а между, скажем так, условно говоря, светскими и считающимися умеренными там ООП палестинцами и Хамасом, его сердце на стороне Хамаса. Он это говорил своими собственными устами, то есть на стороне организации фундаменталистской, которая вообще в принципе отрицает за Израилем право на существование. В этом смысле современная турецкая позиция и политика – это некий парадокс. Особенно парадоксален в ней остаточный момент весьма и весьма, так сказать, таких доверительных связей с Израилем в некоторых областях. Обе стороны пока не хотят этим жертвовать, но с учетом вот всех тенденций, которые я кратко попытался отметить, мне не очень понятно, как долго это может продолжаться в такой ситуации, в публичной политике, насколько может при этом сохраняться какое-то интимное сотрудничество спецслужб или военно-технологических инстанций. Мне кажется, что это все в большой степени тупиковое направление, что все это постепенно остается в прошлом.
Ну вот... Эта ситуация уже говорит, да, о том, что, в принципе, мы имеем дело не с каким-то простым вот таким вот рейдом, тем более, что этих рейдов к берегам Газа было не так и мало, они продолжались уже, а речь идет о целом таком вот каких-то вот таких эскизах геополитического разворота в какой-то мере.
Ну, конечно, давайте не будем забывать, что эта флотилия плавала там до того, как совсем приблизиться, не меньше 10 дней.
Продолжим наш разговор с Довом Катареном и Натальей Бабасян сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». И тогда вот как раз обсудим, насколько возможны эти как бы геополитические коррективы. И что в этой ситуации делать России, и что в этой ситуации делать Израилю. Сегодня 19 часов в программе «Время гостей». Виктор Резунков будет беседовать с заведующим лабораторией космических исследований, главной, это Пулковская, разумеется, астрономическая обсерватория Российской Академии Наук, Хабибуло Абдусаматовым. Вот, а что нас ожидает? Глобальное потепление или новый ледниковый период? В политике нас ожидает, очевидно, не глобальное потепление. Это так, между прочим.
Здравствуйте, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Более 120 пропалестинских активистов, задержанных израильскими военными во время инцидента у берегов сектора Газа, депортированы из страны. Среди них граждане 12 исламских государств, с большинством из которых у Израиля нет дипломатических отношений. В Карабудахкенском районе Дагестана боевики обстреляли группу военнослужащих. Два человека погибли, двое ранено. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре России, инцидент произошел в лесу в районе селения Какамаки, когда военные проводили разведку. Российские правозащитные организации проводят собственное расследование действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. Как заявила Интерфаксу глава Московско-Хельсинской группы Людмила Алексеева, итоги расследования будут опубликованы. В больницах Ставрополя остаются на лечении 28 пострадавших в результате теракта у концертного зала 26 мая. Сообщается, что пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе достигло штата Миссисипи. Ранее министр юстиции США Эрик Холдер объявил о возбуждении уголовного дела в связи с утечкой нефти после аварии на буровой платформе компании British Petroleum 20 апреля. Интеграция в Европейский союз государств, расположенных на западе Балканского полуострова, один из последних шагов, которые надо сделать на пути создания демократической и единой Европы, заявила в Брюсселе секретарь Европейского совета по внешней политике Кэтрин Эштон. В Кабуле сегодня во время первых часов работы Национальной ассамблеи, так называемой «Джирги мира», были слышны не менее двух взрывов. В это время перед собравшимися выступал президент Афганистана Хамид Карзай, который продолжит свою речь. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — обозреватель израильской газеты «Вести» Дов Кантарер и журналистка Наталья Бабасян. Мы обсуждаем ситуацию, возникшую после того, как Израиль не допустил свои территориальные воды, так называемую флотилию «Свободная Газа», которая пыталась прорвать блокаду, контролируя террористическим движением «Хамас» сектора в палестинской автономии. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостям по телефону 8 800 200 22 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. СМС-сообщение нужно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail @radio-svoboda.ru. Не трудитесь писать ксенофобских сообщений, как антисемитского, так и антиарабского характера. В эфир они все равно переданы не будут, вызовут только саркастическую улыбку на губах ведущего, которую вы все равно не увидите. Это не телевизор. Госпожа Бабасян, в принципе, вот то, о чем мы говорили в первой части нашей программы, это вот действительно, как я уже говорил, некие эскизы геополитического поворота, да, условно говоря. Ведь Россия, кстати говоря, тоже всегда пыталась продемонстрировать, что она такой вот носитель чаяния арабского мира. В определенной степени это и было в советские времена. Это, кстати, остается в какой-то мере и сейчас. И оказывается, что у нее есть конкурент на эту роль. Турция, которая может действовать куда свободнее, чем Россия в этой ситуации, потому что она, во-первых, исламская страна. Ну, а во-вторых, Турции может рисковать отношениями с Израилем, которые сейчас Россия не очень хочет ухудшать. Вот до такой меры, до какой может позволить себе это сделать Турция. Ведь с российских берегов флотилия «Свободная Газа» не уплывет никогда.
Ну, безусловно, не уплывет. И это просто даже было бы смешно обсуждать. Россия — это член квартета по ближневосточному регулированию, и как бы у нее совершенно другая роль в этом процессе. И, с другой стороны, я бы, например, не стала вот так уж прямо накручивать такую как бы исламофобию вокруг Турции. Потому что не зря, с моей точки зрения, сегодня госпожа Клинтон выступила с такими-такими очень примирительными, так сказать, нотками, что типа вот Израиль и Турция, они наши, так сказать, друзья, мы с ними, это наши партнеры и так далее и тому подобное. Я бы на самом деле все-таки вернулась к этой мысли о том, что вся эта операция была на самом деле провокацией с целью получить некий очень такой серьезный пиар. То есть это какая-то дымовая завеса для чего-то. Вопрос для чего, да? Если смотреть с точки зрения Турции, да, чтобы им вдруг там, ну, собственно, имея проблемы с курдами на своей территории, да, все-таки они никуда не уходили, эти проблемы. И, грубо говоря, никто же не верит, что, значит, там, правительство Турции не знало о том, что снаряжаются эти корабли, когда на этих кораблях 600, из там 700 человек 600 турков было, ну, грубо, да? Вот, но проблема не в этом. Проблема опять в этой дымовой завесе, да? Есть такое мнение, что, в принципе, сейчас там идут какие-то переговоры. Все же знают, да, что единственная надежда Америки в этом регионе, в смысле опора по борьбе с Ираном, это Израиль, естественно. Но если что-то такое, я имею в виду нагнетание обстановки, какой-то кризис происходит, значит, напрямую, я не уверена, что израильские самолеты туда смогут добраться. Возможно, там нужно будет открывать чье-то пространство. И чье пространство открывать? Скорее всего, что турецкое. Вот. И, значит, то ли Эрдоган решил сразу же обрубить концы в этом направлении, что, мол, типа, мы не будем это пространство открывать, то ли он решил как бы вывести это куда-то из поля зрения для того, чтобы сейчас вот все там, значит, там где-то там сосредоточились, вот они там этим будут заниматься. Вот, возможен такой вариант. С третьей стороны, я хочу заметить, что весь этот такой крик вокруг этой операции очень как-то пошел на пользу Европе. Если вы так вспомните, примерно еще там в конце прошлой недели все евро рушится, Центробанк Европы, вот, надо спасать, что тут происходит, Евросоюз может развалиться, то этот выйдет из зоны евро. Что произойдет? Сейчас все забыли. Какой евро? Что вообще, о чем мы говорим, о каком евро? Все, что самое интересное, что вчера первыми, прямо с осуждением того, что произошло, позавчера, значит, первыми вышли, значит, власти Греции и власти Испании, то есть самых проблемных стран еврозоны. По-моему, над этим тоже интересно было бы подумать.
Послушаем звонок. Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день, уважаемые гости. У меня два коротких вопроса к вам. Кто сможет, пусть ответит. Вот по телевидению вообще в основном показывали этот паром с людьми. Как его захватывали, там даже кадры были. Но ничего не говорится об остальных судах. Они что, вернулись в Турцию или на Кипр? Что с ними? И второй вопрос короткий. Египет открыл, значит, границу с сектором Газа. Израиль, как я знаю, не контролирует этот участок. Не пойдет ли туда оружие большим потоком? Спасибо.
Ответьте, радиослушатель Рядов.
Да, я слышал вопрос. Да, значит, по поводу первого, что произошло с судами. Остальные суда были захвачены без значительного сопротивления. Оно там носило некий символический характер и были благополучно отбуксированы в Аждотский порт. Собственно говоря, единственные значительные инциденты были именно на этом пароме «Мармара». И вообще всего было 6 этих кораблей, все они оказались в Аждоде, и затем из Аждода возвращаются в Освоясе. Просто на 5 других кораблях не было такого сопротивления. Теперь по поводу границы с Египтом. Действительно, участок границы сектора Газа на юге Израилем не контролируется, это египетская граница. В течение очень долгого времени через нее осуществлялась весьма и весьма интенсивная контрабанда оружия. Однако этот процесс, в общем-то, египтяне стараются не делать его совсем бесконтрольным, особенно после израильской операции «Литой свинец» в секторе Газы. Нельзя сказать, что египтяне делают все то, чего от них ждет в этой связи Израиль, но, тем не менее, контроль над поставками в Газу через этот участок границы осуществляется, и совсем уж какие-то значительные системы вооружений явно и без ведома египтян туда попасть не могут. При этом у Египта есть некий собственный интерес, который состоит в том, что он не хочет превращать Газу в свою проблему. Как раз для Израиля это был бы вполне удовлетворительный вариант, коль скоро мы ушли из Газа, разрушили там свои поселения, обретала бы она облик фактического государства или была бы интегрирована Египтом, который контролировал ее до 1967 года. Но Египет этого не хочет. Он со своей стороны осуществляет очень прочную наземную блокаду газы, и как раз наоборот, все поставки, или почти все поставки в сектор газа, дозволенные поставки, да, за исключением тех грузов или вооружений, или каких-то опасных других грузов, которые не допускаются. Но кроме этого, есть огромный поток дозволенных поставок, он ведется через Израиль. Египет не хочет его производить, несмотря на то, что контролирует участок границы. Но мне хотелось бы вот вопрос предыдущий, который обсуждали с Натальей Бабасян, если возможно затронуть, если есть время.
Да,
значит, тут вопрос о российской позиции, вопрос о целях. По поводу российской позиции я согласен с Натальей. Я не то, что считаю эту позицию адекватной, но она абсолютно ничем не отличается от позиции большинства стран Европейского Союза. Более того, она даже носит более сдержанный, менее, я бы сказал, истеричный характер, чем даже официальные заявления ряда государств Евросоюза. В этом же смысле и позиция, по крайней мере, общая картина российской прессы, насколько я могу судить по передачам телевидения, по тому, что вижу в интернете, она тоже мало чем отличается от картины в Европе, от картины на Западе. Есть много неточностей, но тех же самых неточностей достаточно много и в публикациях западной прессы. То есть большого отличия я в этом смысле не вижу, и сравнение России с Турцией мне тут не очень кажется подходящим. А вот вопрос о целях. Наталья считает, что здесь как бы некой целью был пиар. А я-то думаю как раз, что пиар здесь был важной частью, но средством, а не целью. Цель, мне кажется, и у этого, и у очень многих других международных акций, предпринимаемых в последнее время в отношении Израиля, будь то деятельность комиссии Ричарда Гольдстона и публикации ее отчета, который обвинил Израиль в военных преступлениях, или попытки исламских организаций привлечь к суду израильских военных, когда они оказываются в той или иной европейской стране, или требования академического и торгового бойкота Израиля. Все эти действия, все эти акции, осуществляемые широким спектром неправительственных организаций, главным образом в Западной Европе, включая и в Турции, и вообще во многих других местах, они имеют одну простую цель – лишить Израиль возможности отправлять суверенные полномочия, признаваемые за всяким государством. О чем идет речь? Что это за претензии в связи с войной, которая была в Газе, в связи с операцией «Литой свинец»? Израиль воевал там ничуть не более жестко, чем воевали американцы в Фалудже или Россия в Чечне, или вообще любая другая современная армия, даже в относительно гуманных современных войнах. Война – это жестокая вещь. Более того, Израиль в Газе действовал необычно для себя жесткими средствами, поскольку не мог себе больше позволить там какого-то двусмысленного результата. Но при этом ежедневно прерывались военные действия на несколько часов для обеспечения гуманитарных нужд гражданского населения. Туда доставлялись постоянно автоколонны с медикаментами и продовольствием. В каких-то случаях не велись боевые действия в тех или иных районах, где оказывалось сопротивление Израилю, потому что там был слишком большая концентрация мирного населения. Предупреждалось мирное население заранее о том, что те или иные районы будут подвергнуты обстрелам. И тем не менее, это была война. Вот нужно понять, после многих лет, во время которых палестинцы просто забыли о том, что такое война, с ними вообще-то игрались в бирюльки, им напомнили смысл этого слова. Война – страшная вещь. Да, это кругом огонь, это тысячи, иногда десятки и сотни тысяч людей, которые готовы метаться куда угодно, потому что, в общем, все вокруг рушится. Это была война, последовавшая в ответ на многолетние, нарастающие, все более интенсивные обстрелы ракетно-минометные значительной части израильской территории. На этой части постепенно, но очень последовательно создавались условия, несовместимые с жизнью. И при этом была уверенность, что Израиль или на операцию не решится, а если решится, то это позволит Хамасу произвести там очередную пропагандистскую акцию, объявив, что он превратил Газу в могилу для израильской армии. Когда Израиль наконец решился действовать, то он действовал, в общем, по своим меркам в отношении палестинцев достаточно жестко. Они ничего подобного не ждали. В итоге Хамас, который долго бахвалялся своей мощью в Газе, не смог оказать израильской армии никакого сопротивления. И после этого возникла задача, которую, собственно, сегодня и решают всевозможные международные акции типа этого парада. Лишить Израиль в следующий раз возможности действовать таким образом. Лишить его возможности действовать так, как действовало бы любое государство, которое подвергается нападению извне, которое обстреливается ракетами, минометами на протяжении долгих месяцев. лишить его угрозой политического давления, созданием такого уровня политической цены, которая сделает в будущем для израильского руководства невозможным нормальное ведение войны. Или, например, отмена блокады. Понятно, что, с одной стороны, это естественная часть международного права в ситуации военных конфликтов. С другой стороны, не дать Израилю возможность осуществлять эту блокаду, лишить его возможности отправления суверенных полномочий. Почему с этим сотрудничает Турция, это другой вопрос. Он как раз связан действительно с региональными амбициями Турции, он как раз связан с теми процессами, о которых мы говорили раньше. Я не думаю, что это имеет отношение к Ирану и с тем, нужно ли американцам турецкое воздушное пространство. Они и так контролируют в Ираке воздушное пространство непосредственной близости от Ирана, если оно им понадобится. Я думаю, что речь не об этом. Но если мы говорим про мотивы Турции, то они лежат действительно в какой-то политической, даже геополитической плоскости. Но эти мотивы привели к поддержке определенного рода акции. А сама по себе эта акция имела цель, причем пиар был средством, а не целью. Целью этой акции, как и многих других, является лишение Израиля возможности отправления тех элементарных суверенных полномочий, включая право и обязанность защищать собственных граждан, которые признаются за любым государством. Это очень многоплановый, очень широкий пласт усилий, предпринимаемых и в Европе, и, кстати сказать, во многих кампусах университетских в США, где складывается все более и более негативное по отношению к Израилю атмосфера, и где открыто ведется очень такая жесткая, энергичная, подавляющая исламистская, антиизраильская пропаганда. Он присутствует в мотивации значительного числа так называемых гуманитарных или неправительственных организаций, которые в каком-то смысле составляют, если не консолидированный, то общий фронт, который достаточно хорошо понимает стоящую перед ним задачу сделать так, чтобы палестинский и вообще арабский террор был безнаказанным, сделать так, чтобы против Израиля можно было вести многолетние или вообще, так сказать, любой интенсивности ракетно-минометные обстрелы, например, а он не имел бы возможности ответить, потому ли, что политическое давление слишком велико, или потому ли, что в Газе Газа оказывается начинена современным оружием, делающим цену такой операции слишком высокой. В любом случае, это лишение Израиля его естественных прерогатив как суверенного государства, а это часть более общей кампании по демонизации Израиля, по отрицанию за ним права на существование, по превращению его в некого международного изгоя, пария, некий аналог существовавшей некогда системы апартеида в ЮАР. С этой целью ведется очень интенсивная, абсолютно лживая, но тем не менее весьма и весьма интенсивная, как для кого-то и убедительная пропаганда. И это и есть комплекс целей. А пиар, как и в любых случаях подобного рода, является важной частью, но это все-таки средство, а не цель как таковая.
Да, Нудов, скажите, ведь у Израиля тоже есть некие возможности, да, ведь мы говорим о том, что, будем говорить, мы слышим, да, все время, там, израильское лобби в США, там, и так далее. Но где, почему тогда мы все время говорим о какой-то арабской, пропалестинской пропаганде, и совершенно ничего не слышим про, так сказать, израильский пиар? Почему ничего не делается? Кстати, вот сейчас, насколько я поняла, одной из главных претензий к правительству было то, что они заранее не обеспечили пиар вот этой операции, потому что там первые съемки начали появляться уже после того, как весь арабский мир кричал на весь остальной мир, как вот их несчастных обидели. Ну, то есть понятно, что людей, конечно, да, вот они пострадали, там появились убитые, но понять, при каких обстоятельствах, то есть почему никто не говорил, вот эти люди, они плывут, они уже 10 дней назад выплыли, и почему они ходят по этому Средиземному морю и не идут туда? Да, вот ваш ДОТ, и не почему? Почему об этом не говорилось на таком вот высоком уровне постоянно?
Наталья, ну вообще-то они не плыли здесь все дни, они долго готовились к этому, это само по себе.
Не-не-не, они выплыли, я специально сегодня вот произвела, так сказать, свое расследование. Все средства массовой информации сообщали, что они выплыли где-то там 22 мая. 31-го они приплыли.
Я знаю, основная часть этой флотилии выплыла буквально накануне, но главное, что это не имеет никакого значения. Люди имеют право плавать по Средиземному морю сколько им угодно. Израиль не является международным куратором Средиземного моря и осуществляет там лишь те полномочия, которые или напрямую проистекают из его суверенитета в территориальных водах, или в случае с Газой, это было далеко за пределами территориальных вод, в зоне военной блокады, которую он объявил в зоне военного конфликта. От того, что они плавают по Средиземному морю, это не дает Израилю никакой возможности вообще, так сказать, как по этому поводу протестовать или что бы то ни было предпринимать.
Это же не мешает Израилю говорить, да? Ну, как бы говорить о том, что эти люди идут к нам и идут вот к нам с целью провокации.
Об этом постоянно говорилось в израильской прессе. Не скажу, что это было сколько-нибудь заметным. Не то, что это было заметным, но это не было главным событием, да. Это уже не первый рейд такого рода в прошлом, всевозможные международные флотилии, прорывы, блокады.
И, Надя, израильтяне могли не ожидать последствий собственной операции. Вот в чем дело.
Конечно, да. Даже я напомню, были в свое время затеи начать процесс возвращения палестинских беженцев 48-го года в Израиль, вот такого рода всевозможными мирными судами возвращения. В свое время Арафат очень лоббировал такого рода идеи. Это, в общем, не первый раз происходит, это происходило в прошлом. Именно то, что в прошлом это сопровождалось неким символическим сопротивлением, а на этот раз реально были настоящие вооруженные боевики, так сказать, от разницы и определило некую недооценку, да, израильской стороны всего этого. Но вообще, так сказать, об этом говорилось на протяжении 2 недель примерно, как ведется эта подготовка, кто там будет среди участников. То, что это абсолютная политическая провокация в Израиле, достаточно очевидно, но того, что сама попытка захвата обернется такого рода насилием и человеческими жертвами, этого никто не ожидал, и можно сказать, что это в какой-то степени застало Израиль врасплох. Премьер-министр, вместе с ним министр информационной политики, находились в это время в Канаде в ходе визита по Северной Америке. Всегда такого рода вещи возможны, можно сколько угодно привязываться к каким-то техническим деталям, говорить о том, что наша система, там, скажем, пиара или контрпропаганды сработала по тем или иным причинам плохо. Я хочу сказать другое, что вообще-то жизнь, и не только политика, а вообще жизнь устроена так, что люди, равно и государство, слышат то, что хотят услышать, видят то, что хотят увидеть. Если существует определенного рода комплекс интересов, который заставляет кого-то говорить о немотивированном насилии израильских солдат. Это после того, как на экране видно, что людей бьют ножами, топорами, металлическими ломами, сбрасываются на сроки палаты. Если у кого-то при этом возникает формулировка «немотивированное насилие», то понятно, что оно возникает не от того, что человек не подумал, что вообще-то избиваемый, получающий ножевые и пулевые ранения человек имеет некоторую мотивацию для ответных насильственных действий. А говорит он про немотивированное насилие, и это не только адресовано в данном случае к российскому президенту, это адресовано к не меньшему числу политических лидеров такого же уровня на Западе, которые выбирают такие же, еще более возмутительные, с моей точки зрения, формулировки. Они выбирают их не потому, что они чего-то не поняли, не потому, что они чего-то не знают, не потому, что до них не доведена точка зрения Израиля. Они выбирают определенную позицию, исходя из того, как они оценивают свои интересы, уязвимость этих интересов для недовольства арабского и мусульманского мира, удельный вес у арабского и мусульманского мира в современной глобальной политике, его наступательные тенденции. Это не только нефть, кстати сказать, не только нефтересурсы. Это, в общем-то, потенциал некой пассионарности миллиардного, скоро полуторамиллиардного населения, в большой своей части реально религиозного, а не номинально религиозного, как христиане, которых вроде бы формально считается в мире все еще больше, чем мусульман. Все это очень больные, непростые вопросы. Понятно, что любая степень сочувствия и политического, и политической поддержки Израиля автоматически оборачивается ровно в такой же степени потерями по, скажем, арабо-мусульманскую сторону конечно, этой некой политической системы координат, некой условной линии. И поэтому люди и государства слышат то, что они хотят услышать, видят то, что они хотят увидеть. Это естественная функция их интересов. Понятно, что у Израиля есть какие-то возможности. Наталья упомянула, скажем так, AIPAC, израильское лобби в США, и вообще ту базу общественной поддержки, которую Израиль
использует. Да, но Наталья имела в виду, что Израиль эти возможности не использует, по сути.
Да, 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 я, собственно, про это и говорю.
Я не думаю, что Израиль эти возможности не использует. Во-первых, могу предположить, что отчасти некоторые из этих возможностей преувеличены. Да? Существуют такого рода легенды в определенных кругах про абсолютное еврейское и израильское всемогущество, про то, что Израиль за кулис управляет мировой политикой, решениями американских или каких-нибудь еще президентов. Это все, может быть, замечательная сказка.
Тут вы уже не скажете, что этим легендам несколько десятилетий до войны и дольше существует.
Конечно, конечно. Да, более того, даже скажу, что, может, в каких-то ситуациях Израилю, может быть, и выгодно то, что кто-то верит в то, что он вообще, так сказать, может, там, как Бобиков, посылать американских президентов, решать свои проблемы где угодно и как угодно. Но между нами никого не посвящаю в детали этого разговора, но это не совсем так. То есть израильские возможности в каких-то ситуациях преувеличены. Во-вторых, в США, в принципе, атмосфера сейчас все-таки, несмотря на очень такую проблематичную личность Барака Обамы, атмосфера несколько иная, в том числе и отношение к этому инциденту, освещение этого инцидента, не было автоматического осуждения, в отличие от всех европейских стран, которые с разной степенью интенсивности. Наталья справедливо отметила, что Греция и Испания в этом плане особенно отличились, они были первыми и вообще с какими-то особенно оголтелыми и неадекватными формулировками. Но вообще-то все европейские страны осудили, да, там США не спешили осуждать, не сказать, что надо выяснить детали. В общем, там позиция, во-первых, несколько иная, потому что там действительно существует, это не только момент какого-то прямого израильского влияния через лобби. Само это лобби является результатом, во-первых, наличия достаточно большой и влиятельной еврейской общины, во-вторых, результатом того, что существуют еще более многочисленные и весьма влиятельные круги так называемых американских евангелистов, в значительной степени произраильские. Там другая общественная атмосфера, уровень поддержки Израиля там иной, интересы, связанные с Израилем, там иные. Это тоже не означает, что все американские интересы, это, разумеется, не так связано с Израилем. Да? Во-первых, там, значит, атмосфера в целом несколько иная, чем в Европе. Во-вторых, если бы Израиль захотел там добиться чего-то большего, чем, так сказать, чем существующая атмосфера, а он во многих случаях хочет, даже не по таким частным и относительно мелким вопросам, как судьба этой флотилии, а, ну, например, позиция США по вопросу о Восточном Иерусалиме, да, то он использует для этого все имеющиеся у него средства или почти все имеющиеся у него средства.
Вы уже это не успеете нам рассказать, потому что мы приблизились к самому концу.
Это далеко не всегда автоматически означает нужный нам результат, да, так сказать. Возможности есть, но не надо их преувеличивать.
Поблагодарю обозревателя газеты «Вести» Дова Контарера, поблагодарю Наталью Бабасян за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портков. Думаю, что мы все основные вопросы, достаточно, по крайней мере, осветили информативно. И у наших слушателей есть представление, по крайней мере, о израильской позиции по тому, что произошло, и о российских таких вот коррективах по тому, что произошло. Спасибо, продюсер Олег Львов. Сейчас программа «Поверх барьеров». Всеми правдами и неправдами создать музей Иосифа Бродского, о культурной политике петербургского губернатора, о чае к водке и обратно, эссе Бориса Парамонова, переслушивая «Свободу» памяти Андрея Вознесенского.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто подвел флотилию Свободы?
Комментарии экспертов.
Игорь Померанцев об Андрее Вознесенском.
Право автора.
Виктор Шендерович о скучных странах.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».